Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами в прямом эфире протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в филиях города Москвы. В сегодняшнем церковном календаре среди прочих святых отмечается память и 14 тысяч вифлеемских младенцев. Они у нас почитаются как мученики. Вот удивительный момент. Рождество Христово. Такой светлый, радостный, по-детски прямо радостный праздник. И прямо тут же 14 тысяч убиенных младенцев. То есть не успел Богомладенец Христос еще быть повит Пречистой Девой пеленами, как уже где-то там над пещерой уже стучали копыта преследующих. Это, конечно, заставляет нас очень сильно задуматься. Вообще события, которые последовали за моментом Рождества Христова, они все наполнены глубочайшим смыслом. Везде мы видим, с одной стороны, величайшую славу Христа, явление Бога человека на земле, но с другой стороны, вместе со славой идет и уничижение, зрак раба приим. Само вот положение в пещере. Все как бы фактически переворачивается. Мир выворачивается наизнанку. Люди вроде бы всегда простирали руки к небу, смотрели на величие светил, солнца, звезд. Но свет является совсем в другом месте. Фактически это некая такая вот щель, углубление. Это то, что в средневековых вертепчиках такие были перевозные повозки, на которых ставились кукольные театры, и там в этих кукольных театрах изображали небо, землю и пещеру. Так вот, фактически, вот получается, если сделать срез, то пещера, она внизу, фактически под землей. И вот оттуда воссиял свет славы. Почему Господь принимает на себя вот это уничижение? Господь принимает его для того, чтобы наше уничижение, наше падение исцелить. Так вот, если мы вспомним начало истории человечества, все начинается, как нам рассказывают историки, с пещерной жизни. Первые люди жили в пещерах, они оставили там для нас кое-какие послания, а именно наскальную живопись. И вот интересно обратить внимание вот на что. Почему-то в таких кондового извода о советских учебниках пещерные люди изображаются какими-то полуобезьянами, с согнутыми спинами, с маленькими узкими злющими глазами, с дубиной в руке, обмотанной шкурой, поросшие редкой шерстью. Вот откуда это все взято? Все, что мы знаем о пещерных людях, это только то, что они были художниками. Они писали на скалах. Притом, качество этого письма, качество красок, которые они использовали, очень и очень высокое. Некоторые фрески, написанные в Средневековье, они уже к нашему времени значительно поблекли, выцветают. Говорят, даже некоторые краски, которыми писал Леонардо да Винчи, и те выцветают. А из глубины веков в пещерах хранятся росписи, оставленные древними людьми, и они так не выцветают, они хранятся до сих пор. Так вот, кто сказал, что они были такими вот полуобезьянными дикарями, как говорил известный философ Клайв Льюис? Там, где историки не имеют достаточных оснований, им приходится фантазировать. Так вот, фантазия про диких полуобезьян не самая лучшая фантазия. Она совершенно ничего не подтверждается. Ну, хорошо. Так вот, новая эпоха человечества, так скажем, вторая половина его существования, новозаветная, она тоже начинается с пещеры. Как бы Господь фактически обновляет всю историю человечества. Он переписывает ее заново. Он становится в центре этой истории. Становится нулевой точкой отсчета истории человечества. И вот этот вот вывернутый наизнанку мир, он не готов принять Бога-человека. С одной стороны, мир погибает, что язычество, что иудейство, они себя исчерпали к моменту пришествия Спасителя. Они не давали человеку того, чего он хочет. А человек хочет в первую очередь это вечное блаженство в Боге. Может быть, человек этого не осознает, сам себе не дает в этом отчета, но его душа этого требует, она этого ждет. И вот к Рождеству Христову Господь подвел человечество, проповедуя, так скажем, положительным и отрицательным способом, проповедуя истину необходимости спасения в Боге. Отрицательный способ – это язычество. Язычники должны были через свою жизнь, оторванную от Бога, понять тупиковость существования человека без Бога. И этот тупик наиболее остро поняли философы Древней Греции. Поэтому мы видим, что философы избирают понимание, что Бог един, отбросив все другие понимания многобожии. Вообще мифы язычества – это попытки найти идеальное, попытки найти Бога. Об этом и говорит апостол Павел, что Господь дал язычникам возможность поискать, ощутить Бога, не найдут ли они его, не почувствуют ли, хотя он недалеко от каждого находится. А вот положительный способ проповеди – это богоизбранный народ Авраама. Там, в этом народе, звучали слова пророков. Пророков, которые были устами Божиими. Богооткровенная религия, данная богоизбранному народу, принесла понимание того, что наступает время, когда должен будет прийти обещанный еще прародителям Спаситель мира, Мессия. Но как встречает мир своего Спасителя? Вот тебе пещера. Ни в доме, ни в гостинице не нашлось места. А за пещерой и всадники вооруженные, ищущие крови младенца, желающие его убить. И здесь совершенно нечему удивляться. И дело все в том, что человека зачастую не устраивает такой вот мессия, который требует глубочайшей работы над собой, требует борьбы со своими страстями, требует победы над грехом, требует подняться и идти. Такого мессию лучше избегать, либо не замечать, а когда очень раздражает, лучше убить. Известный философ Ницше некогда сказал известную фразу. Он, этот философ, очень серьезно повлиял на всю философию 20 века. Так вот, он сказал известную фразу: «Бог умер, и мы его убили». Но вообще, если развернуто смотреть на то, что имел в виду Ницше, то у него есть такое произведение «Веселая наука». И он там описывает некого сумасшедшего, который с фонарем однажды прибежал на рынок и начал звать, кричать: «Где Бог? Где Бог?» Люди, которых было много на рынке, стали над ним насмехаться и говорили ему разные фразочки, типа: а что случилось? Бог потерялся, он ребенок, он заблудился, он эмигрировал, что происходит? А безумец этот обратился ко всем и сказал, что мы убили Бога. Что имеется здесь в виду? Дело все в том, что вообще вся философия модерна, она направлена на то, чтобы избавиться от Бога. И надо сказать, у философии модерна это хорошо получилось. Мы видим, что 20-й, особенно 21 век, они действительно избавились от Бога. Правда, не получили совершенно от этого никакого удовлетворения люди. И переход к постмодерну характеризуется тем, что теперь пытаются убить человека. Все эти попытки противостать Богу, все сюда относятся и трансгендеры, и смена пола, и прочее. Все то, что сейчас в Европе и в Америке буйным цветом расцветает, это все попытка теперь уже убить человека. Так вот, не только пославший убить Бога-младенца Ирод пытался убить Бога. Да, конечно, это очень страшный и коварный человек, но этим же самым занимались, занимаются, наверное, будут заниматься до скончания века люди на земле, стараясь добиться своих целей. Целей, которые не божественные, а сатанинские. Так вот, Ирод, который убил 14 тысяч младенцев ради того, чтобы убить Христа, оказался совершенно бессилен. Бессилен перед этими младенцами. В этом, опять же таки, с одной стороны, уничижение, потому что по указанию ангела Иосиф, обручник, берет Пресвятую Богородицу, берет с собой младенца Христа. Его сын Иаков по преданию участвовал в этом бегстве. И они бегут в Египет, как беглецы, как изгнанники. Великое уничижение. Но с другой стороны, великая слава, потому что мы видим, что Ирод, бросивший всю свою злобу и все свои военные силы на то, чтобы уничтожить всего лишь одного младенца, ничего не смог достигнуть. Как же так получилось, что Ирод не дрогнул и убил 14 тысяч младенцев? Это ведь не шутка. Есть даже такие историки, которые не соглашаются верить в эту историю и говорят, что это было невозможно. Однако, на самом деле, ничего сверхъестественного здесь вообще нет. Во-первых, все это деяние укладывается вполне в рамки существовавших тогда принципов управления. Тот, кто обладал властью, делал все, чтобы его власть осталась в его руках, не гнушаясь никакими совершенно способами. Один из римских императоров огласил такой принцип: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Поэтому римские власти, которые, безусловно, внимательнейшим образом следили за своими провинциями, и, конечно, они знали об этом злодеянии Ирода, почему они никоим образом его не наказали, не упрекнули, да потому что они делали все то же самое. Вот есть у Светония, историка, произведение, называется «Жизнь Августа». Там описывается случай, когда кому-то из римлян, может быть, это кто-то был из жрецов, было некое во сне приснилось, что должен будет родиться новый император. И действующий император через Сенат провел закон, по которому полагалось отнимать в течение определенного времени всех мальчиков из всех рождающихся в семьях римлян. И только лишь благодаря особо влиятельным и знатным женам некоторых сенаторов удалось не дать возможности появиться этому закону в уже законном поле. С другой стороны, и убийство множества людей в Риме вообще не считалось какой-то проблемой. Ну, что для Рима был человек? Это было некое существо, которое умеет работать, но, правда, его надо кормить. Это минус. Еще это существо немного опасное, потому что чуть-чуть не досмотришь и обязательно возьмет в руки оружие и пойдет бороться за свою свободу. Поэтому в первую очередь римские власти относились к человеку как к существу, которого нужно держать в таких рамках, чтобы он мог работать, не умереть, но при этом не смог бы никогда противостать и побороться как-то за свою власть. Ни в коем случае не считалось, что человек — это какое-то такое явление, заслуживающее внимания, что это личность. И вот есть множество тому подтверждений, примеров. Взять, например, то, что было развлечением для римлян. Гладиаторские бои. А что такое гладиаторские бои? Это убийство людей, изощренное убийство людей на глазах у толпы. Более чудовищного явления себе представить невозможно. Однако это было нормой, и толпа требовала, помните же, хлеба и зрелищ, ничего другого не надо. И когда разъяренных зверей выпускали на гладиаторов и посмотрели, как звери разрывают этих несчастных. А если вдруг поверженный гладиатор просил у толпы милосердия, люди его не проявляли. Женщины махали платочками, показывая, чтобы его добили. А если вдруг гладиатор справлялся с каким-то диким зверем и оставался жив, то его пускали в другой бой, в конце концов, пока он не принесет толпе удовлетворение своей смертью. Вот Троян, однажды одержав победу, он за 123 дня предал растерзанию 10 тысяч гладиаторов и 11 тысяч зверей тогда еще погибло за это время. И что вы думаете, Трояна за это осуждают? Нет. Его современники восхваляют. Они говорят о том, что это было очень прекрасно, все хорошо было. Так вот, то, что сделал Ирод, это никоим образом не пугало римлян, не удивляло. Для них это было нормально. А сам Ирод был известен как человек очень коварный. Он, например, приказал задушить свою жену из подозрений. Из подозрений же он убил несколько своих сыновей. Другие родственники погибли. Вот, узнав о делишках Ирода, даже Август Кесарь проронил фразу, что лучше быть животным в стаде у Ироды, нежели его сыном. Что же представляет из себя вот это явление смерти 14 тысяч младенцев? В Вифлееме, рядом с храмом Рождества Христова, есть пещерный храм, в котором хранятся кости этих святых маленьких мучеников. Это показывает то, что в первую очередь то, что Христос и в целом все христиане, они гонимы с самого начала. Но с другой стороны, как говорит святитель Филарет Московский, они стали некой ратью, ратью Христовой. И само христианство входит вот в этот страшный, кровавый, озлобленный и совершенно индифферентный к чужому страданию мир. Христианство входит как нечто совершенно инородное. Оно входит как свет в темное помещение. Потому что Христос принес новую заповедь. Он говорит: новую заповедь даю вам, да любите друг друга. И это было очень странно, потому что мир того времени привык любить только самого себя, но, может быть, кого-то еще из своего окружения. Поэтому-то ко Христу и обращается человек со словами, с недоуменным вопросом: а кто мой ближний, кого я должен считать своим ближним. Христос приносит новое понимание. Оказывается, ближний – это вообще любой человек. Ну и прекрасно. Только как можно с такими прекрасными идеями выжить в столь жестоком и кровавом мире? Этот мир встречает проповедь Спасителя и проповедь его посланников, апостолов совершенно однозначно. Христу уготовили крест. Когда апостолы пошли в мир, и первые христианские общины уже зарождались, что кричали те же римляне? «Христиан ли вам?» Вот что они кричали. Однако Рождество Христово, явление христианства в мире, это событие, оно, скажем так, оно даже больше и значительнее, чем событие сотворения мира. Христианство, оно принесло гораздо больше, чем мир имел при творении. И, собственно говоря, в церкви есть то, чего нет во всем остальном мире. В первую очередь, это благодать Божия, благодать Святаго Духа. И поэтому, и казалось, эти совершенно нежизнеспособные идеи о любви, о братстве, о борьбе со страстями, они побеждают то, чего было непобедимым. Собственно говоря, даже сам языческий мир. Дорогие братья и сестры, наш эфир прямой, поэтому можно звонить к нам в студию по телефону 8-495-959-59-39. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать, и я в меру своих сил постараюсь на них ответить. 8-495-959-59-39. Еще одно интересное явление – это то, что ко Христу приходят волхвы-мудрецы. Почему они пошли? Они пошли, потому что у них была неудовлетворенная духовная жажда. Вне всякого сомнения, философия того времени достигает серьезных высот. Однако мудрецы не удовлетворены. Они искали, у них была необходимость. Им нужен был вот тот свет, который в итоге они нашли. Нашли они этот свет в Вифлееме, нашли они его в яслях Христовых. И поэтому-то, возможно, никакие другие философские устремления их, взгляды, они не были достаточными для того, чтобы дать возможность им благополучно жить не только телесной, но и духовной жизнью. Сами, наверное, Платон, Пифагор, Аристотель, если бы видели они свет яслей Христовых, вся их философия показалась бы им самим полумраком. Да, наверное, она и казалась им полумраком, потому что искали они действительно ту единую истину, которую не могли найти ни на земле, ни в мудрствованиях, ни в астрономии, потому что это истина Христос. Религия, она вообще шире философии. И философия, конечно, дает очень серьезную пищу для ума. Но вот даже тот же Платон, ведь его философия тоже включает пещеру. Но В этой философии пещеры Платон указывает как раз на недостаточность и невозможность человеку только лишь своими силами, своими способностями постигнуть истинный мир. Все, что мы видим, говорил Платон, это как тени на обратной стене пещеры. Мы видим некие копии, некие реплики, но мы не видим самой истины, мы ее не постигаем, мы ее не можем ощутить. И вот истина приходит сама. Вот истина здесь, перед людьми. И люди в первую очередь начинают ее преследовать. Преследует яростно Ирод, преследуют потом и книжники, и фарисеи. Получается, что сама пещера, ясли Христовые в этой пещере, это был как бы передовой пост, как, вот знаете, лазутчик, когда пробирается на чужую территорию, он где-то затаившись в пещере, сидит и смотрит, осматривает, что там у неприятеля, как оно, насколько возможно проникнуть на эту территорию. Вот, наверное, в каком-то смысле пещера Христова это была такое небольшое место лазутчика, где пришедшая в мир истина готовит свой свет для того, чтобы озарить весь мир. И эта пещера по сей день является местом, откуда сияет всему миру Вифлеемский свет. У нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Скажите, пожалуйста, может быть, немножечко не совсем по теме будет вопрос, но хотелось бы узнать ваше мнение, отношение относительно Старого Нового Года. Можем ли мы, православные люди, его отмечать в качестве Нового Года обычного, вот как все отмечают обычный гражданский Новый Год, или какое-то есть к этому определенное отношение у православной церкви?
Спасибо за вопрос. Он очень своевременный, действительно. У нас наступает время, когда будет 1 января по старому стилю. Ну, вообще, система летоисчисления, она ведь ориентирована была на солнце. И юлианский календарь, тот, который мы называем сейчас старым стилем, это солнечный календарь. Юлианский год – это у нас 365 дней плюс 6 часов, разделенное на 12 месяцев. Ну, и за счет этих 6 часов каждые 4 года накапливается еще один день и образуется високосный год. Ну, вот, собственно говоря, по этому юлианскому календарю православная церковь до сих пор празднует все праздники. Есть, конечно, некоторые поместные православные церкви, которые перешли на новый юлианский календарь. Это не григорианский, не современный гражданский стиль. Юлианский, напомню, он называется благодаря Юлию Цезарю, который принял этот календарь. Календарь этот был разработан александрийскими астрономами. Созиген был во главе у них. Вот. А григорианский календарь появился значительно позже. Дело все в том, что солнечные дни, солнечные сутки и сутки Земляне чуть-чуть не совпадают, накапливаются некоторые расхождения, и те события астрономические, которые были характерны, скажем, для 1-2 века по Рождеству Христовому, они уже со временем стали чуть-чуть другими. В XVI веке папа Григорий XIII принял решение перейти на календарь, который ученый Луиджи Лилио разрабатывал. И, собственно говоря, весь гражданский мир сегодня живет именно вот по этому календарю, утвержденному Папой Григорием. Так вот, православная церковь, она живет по-прежнему по юлианскому календарю. И все наши праздники, они празднуются именно по этому календарю. 25 декабря у нас Рождество Христово, хотя в григорианском календаре это уже 7 января. И с Петра I, со времен Петра I в нашей стране празднуется Новый год 1 января, хотя до этого праздновался всегда 1 сентября. И православная церковь, собственно говоря, новолетие всегда, она, богослужение новолетия, оно как раз 1 сентября. Так вот, наверное, наиболее разумно и наиболее благочестиво все-таки Новый год праздновать тоже по юлианскому календарю, потому что по григорианскому календарю 1 января попадает на рождественский пост, ну, как-то это совсем не клеится. Празднества какие-то устраивать самые последние дни рождественского поста. Там, наоборот, пост усиливается. А вот на святках 1 января по юлианскому календарю очень даже прекрасный повод собраться, отметить. Тем более, что 1 января по юлианскому календарю празднуется память святителя Василия Великого и обрезание Господне. Великий праздник, так что здесь прямо вот все одно к одному. Я помню, в детстве у нас были всегда в этот день какие-то небольшие собрания и праздничный стол, но в честь вот 1 сентября. У нас еще один звонок, то есть 1 января, простите, у нас еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, поздравляю вас, те, кто в студии, и слушателей с Рождеством Христовым. Меня зовут Галина, а вопрос у меня такой. Как быстро ответить вопрошающему по Евангелию на вопрос? Дело в том, что у меня куча закладочек в Библии, и не всегда быстро я нахожу. Может быть, заучивать. Вот как это делаете вы? Спасибо, Господи. Очень большая просьба помолиться о нашей дочери Наталье ДЦП, обо мне Галине и о муже Андрее, чтобы мы ходили в храм. Мы на коляске инвалидной каждую неделю на автобус. Это очень сложно, тем более сейчас. Очень просим ваших молитв. Спаси, Господи, спасибо. И поздравления Надежде, Галине, слушателям нашим. Мы помним, молимся о них. Спаси, Господи, батюшка.
Благодарю вас за поздравления. Желаю вам Божьей помощи в ваших трудах. Тем более, что это очень благочестивое желание посещать регулярно храм Божий. Помоги вам, Господи. Относительно ответов, вообще ориентироваться по Евангелию удобнее всего при помощи либо перед каждым Евангелием, особенно вот богослужебное церковнославянское Евангелие, когда печатается, вначале перед каждым Евангелием по главам дается небольшая информация, что содержится в этой главе. Это очень удобно, и всегда можно быстро сориентироваться, где найти нужную информацию, конкретное место евангельских событий. Есть еще одна очень хорошая книга, которая помогает быстро ориентироваться не только в евангельском тексте, вообще во всей Библии. Называется она «Симфония». Там в алфавитном порядке расположены все слова, вот представьте, все слова в разных падежах, наклонениях, все слова, которые встречаются в Библии. И вы берете только лишь одно слово, которое вам нужно из текста, но одно слово всегда можно из текста вспомнить, да? Имя, географическое какое-то название, действие какое-то там, глагол. И по этому слову вы можете в симфонии очень быстро найти нужную главу и нужный стих и таким образом ориентироваться. Вот так. У нас еще один звонок. Здравствуйте.
У нас еще один звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
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 Наверное, у вас радио работает. Лучше его выключить, потому что сильно, сильно фонит. Алло, да. Говорите, пожалуйста. Ну, что-то не получилось у нас. Да, так вернемся к вопросу о Рождестве Христовом и о пещере. Христианство, как мы помним, оно вообще родилось в катакомбах. Христианские общины первое время в Риме вынуждены были собираться, опять же таки, под землей. Эти катакомбы еще кое-где сохраняются на территории бывшей Римской империи. Таким образом, как бы свет Христов, он освещает землю изнутри, как бы, можно сказать, такое сравнение такое. Он как бы прогревает землю, но прогревая, согревая землю, он должен в первую очередь достигнуть сердца человека. И вот как только он достигает сердца человека, человек начинает меняться. Конечно, для этого сердце должно быть открыто для Бога, а не закрыто. И христианские общины, не имея ничего, ни денег, ни покровительства, ни каких-то вооружений, сил, помощи, они оказывались сильнее даже самой Римской империи. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Какие-то у нас технические неполадки. Ничего, думаю, мы это постепенно преодолеем. Вот интересно то, что, оказывается о том, что Ирод некогда совершил злодеяние по убийству 14 тысяч младенцев, есть у некоторых языческих писателей. Вот писатель Макробий упоминает о гибели невинных жертв возрастом 2 лет. Вот такие вот есть исторические свидетельства. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Ну, что-то у нас еще один звонок сорвался. Вот. Даже Цельс, как бы он ни был агрессивно настроен против христианства, он не отрицал этого факта, который совершил Ирод. Апостол Матфей, говоря об этом событии, вспоминает пророчество Иеремии. «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Рама, город Рама, это город, принадлежавший колену Вениамина. А Вениамин, как мы знаем, имел своей матерью Рахиль. И вот в этом городе Раме, поэтому-то и говорит пророк: «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». В этом городе полководец Навуходоносора собирал иудейский народ, ну, как собирал, сгонял, скажем так. И из этого именно города, из Рамы, иудеи были угнаны в свое пленение вавилонское. 70 лет они провели в этом пленении. в изгнании, вдали от своей родины, через 70 лет им была дана возможность вернуться. Так вот, что интересно, параллель напрашивается. 70 лет пленения Вавилонского, 70 лет безбожной коммунистической власти в России. А почему же Ирод так болезненно отреагировал на сообщение волхвов о рождении царя? Во-первых, Ирод не совсем законно находился на престоле. Законная династия, которая правила Иудеей, это дом Давида царя. Ирод же был человеком, который своим подхалимажем, подарками, подкупом, лестью и всем прочим добился себе царского титула над Иудеей от римского императора. Поэтому он всячески оберегал и охранял свою власть. Но, с другой стороны, ну что ж теперь, на каждое какое-то такое вот заявление так вот реагировать? Кто-то что-то сказал, кто-то где-то родился, и что, бегом бежать, в войска посылать, убивать тысячи младенцев? Как-то не складывается. Но дело все в том, что Ирод, он, во-первых, конечно же, не мог не знать о пророчестве о Мессии. И, безусловно, пророчество о Мессии было на первом месте в религиозно-философских взглядах иудейского народа. Когда Ирод жил в доме Палеона, сенатора в Риме, там, при этом доме, был некий поэт. Примемся чуть-чуть, у нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот эти убитые вифлеемские младенцы, которые канонизировали, они считаются как бы первыми мучениками за Христа. Я не понимаю одного, они не были христианами сознательными, они только родились. И в чем, собственно, их отличие от других младенцев? Ну, так получилось, что они родились вот тогда, в это время и в том месте, и имели несчастье быть убитыми. Но сколько младенцев по рождению своему умирают, даже не дожив до крещения. И никого из них не принято даже поминать в церкви. Вот я от этого не могу понять. Может быть, вы объясните мне, пожалуйста. Спасибо большое.
Понимаете, человек, который причислен к лику святых, он причисляется не каким-то вот человеческим волеизъявлением. Вот мы решили, что вот пусть они будут святые. А это изъявление благодати Святого Духа. Все вообще в Церкви Христовой происходит по благодати. И само богослужение, как таковое, это тоже результат излияние благодати Божией в Церковь Христову, на Церковь Христову. А богослужение, оно включает в себя в том числе и почитание и воспевание святых. Так вот, эти младенцы, которые пострадали за Христа, так же, может быть, как и многие другие святые ветхозаветного времени, сюда можем даже включить и святого праведного пророка, предтечу и крестителя Господня Иоанна. Они точно так же, они же не были крещены в Церкви Христовой. Собственно говоря, не было еще к тому моменту события Пятидесятницы, сошествия Святаго Духа на апостолов. Только после этого события начались в церкви таинства. Но, тем не менее, святые Ветхозаветной Церкви, они все равно являются святыми, потому что Господь, который, пострадав на кресте, приял смерть, и вот эти смерть и страдания за грехи человеческого рода, Господь совершает особую жертву на кресте. И когда тело его находилось в гробе, душа находилась в этот момент там, где содержались все люди, начиная от Адама, в преисподней. И вот оттуда, разрушив вереи вечные, разрушив вот эти вот ворота, которые удерживали, закрывали людей, ну, образно говоря, ворота, да, это поэтическое такое изображение, Господь разрушает вот это удерживающее в аду, в преисподней человечество бесовское обдержание. Господь побеждает дьявола, он разрушает его власть. И уже оттуда он изводит души праведников. Но перед этим там проповедует святой пророк, предтеча и креститель Господень. И младенцы, которые невинно пострадали за Христа, они здесь являются тоже своего рода такими вот предтечами. Но если в обычной жизни младенец, он еще ничего не понимает, то уже в вечности младенец, он будет иметь тоже такое же полное сознание. И, соответственно, эти младенцы, которые невинно пострадали за Христа, они, слыша проповедь Иоанна Крестителя и понимая, за кого они пострадали, они, конечно же, пошли за Христом, и поэтому они являются святыми. У нас еще один звонок.
Алло, добрый вечер, дорогой отец Илья. Раб Божий Василий Викторович Истратов из Петербурга. С великим, светлым и радостным праздником Рождества Христова. Поздравляю вас, Господи, и всех слушателей, всех сотрудников Радио Радонеж.
Спасибо, Господи.
Благословите на все доброе, чистое, святое. Я и мой сын Михаил болеем тяжко оба.
Бог благословит. Здравия вам.
Да, позвольте прочитать стихотворение о Рождестве небольшое.
Давайте.
«Рождественская звезда. Открой, Господь, мне сердце очи. Я долго жил у тьмы в плену. Хочу узреть я звездной ночью ту Вифлеемскую одну. Она плывет лучом, касаясь моих натруженных очей. И я живу, молюсь, спасаюсь лишь благодатью Твоей. Живи во мне, устрой обитель в душе, смиряй и просвещай. Христос младенец, Ты Спаситель, Ты свет, блаженство, радость, рай. А Преснодева, Матерь Света, ее молитвам свято верь. Сияние чистоты одета, открыла нам спасенье дверь. Святые ангелы, святые, защитники от бед и зла. За Русь молитесь, за Россию, чтобы святой она была. Благодарю всех, мои дорогие, с праздником.
Спасибо, Господи. Прекрасные стихи, очень, очень красиво звучат. Итак, сегодня Святая Церковь молитвенно обращается к святым 14 тысячам мучеников, младенцам Вифлеемским, которые стали первыми мучениками за Христа. Ирод, который пытался уничтожить рожденного царя, который, как ему казалось, является его конкурентом на престол, он об этом слышал даже еще в Риме, потому что вот у Вергилия, который жил в доме Палеона сенатора, вернее, не жил, а, так скажем, столовался, и где жил Ирод, он некогда написал эклогу о скором рождении божественного младенца. Это, безусловно, было написано под влиянием того, что было проповедано пророками ветхозаветными, и, наверное, не без влияния Ирода было привнесено в этот дом. То есть Ирод прекрасно знал об этом пророчестве. Да и невозможно было об этом не знать, потому что это было центральное место для всего иудейского народа. Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, президента нашего Владимира, Димитрия, Татьяны, Аллы, Екатерины, Светланы, болящих Николая, Галины, Даниила, Святослава, Ярослава, болящего Евгения, Надежды, тяжко болящего Павла, Татьяны, Валерии, Валентины, Алевтины, Торковицы Аполлинарии, Елены, Валентины, Анастасии, Елисаветы, Сергия, болящей Василисы, болящего Николая, Елисея, младенца Марии, а также упокоение протоиерея Димитрия, иеросхимонаха Геннадия, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Феодора, Фатинии, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяны, Александра, Александры, Прохора, Людмилы, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Натальи, Ильи, Екатерины, Надежды, Григория, Натальи, Стефаниды, иеромонаха Дмитрия, Анастасии, Марии. Всех еще раз поздравляю со светлыми днями, с праздником Рождества Христова, приближающимся праздником Богоявления Господня, Божьей помощи. Храни вас Господь.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.